Приветствую вас, кого давно не видел. Благодать и мир вам всем. Давайте, значит, с 9 по 20 стих мы сегодня посмотрим, закончим 6 главу послания евреям. Вот, давайте пока прочитаю с 9 по 12 стих. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не праведен Бог, чтобы забыл дело ваше, труд любви, которым вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной верности в надежде оказывал такую же верность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпением наследуют обетование. Помните, в прошлый раз мы говорили то, о чем там в начале 6 главы говорится, что есть фундамент.
Remember, last week we were talking about foundation.
Это Иисус Христос. В вашей жизни есть хороший фундамент. Это здорово.
It's Jesus Christ, and you have such foundation in your life.
Вы можете хвалиться таким фундаментом. Вы можете хвалиться своим спасением, благодатью и так далее.
You can boast in your foundation, and you can have hope.
Но, понимаете, если один фундамент в вашей жизни есть и ничего на этом не строится, это ненормально. Тем более, если по времени уже пора строить или что-то по времени должно стоять на этом фундаменте. Мы не можем держаться за только одни азы христианства, мы должны продвигаться к совершенству. И иногда мы становимся неспособными даже слушать, там говорилось, об этой твердой пище. Мы в прошлый раз говорили о том, что отличает как бы духовного младенца во Христе.
And we were talking about what's the difference between the babe and mature Christian.
От зрелого христианина. Отличает то, что как вот младенец, он сам никому не может служить, о себе не может позаботиться, и он постоянно хочет быть на руках, ему обязательно нужна вот такая поддержка, утешение, комфорт.
Babe can't take care of himself. He needs to get constant encouragement and always be carried in.
Взрослый человек или взрослый во Христе, ему уже не столько нуждается постоянное объятие, а постоянная поддержка. Он может о себе позаботиться, своими проблемами забраться и служить другим. Да, и как часто получается, такое могло произойти с евреями, с нами может получаться, что мы можем остаться на вот этом младенческом уровне, когда мы только все заботимся о себе, все нам нужна поддержка, все мы с нашими проблемами разбираемся.
And it can happen to us when we only stay on our own problems and can't want encouragement and help and don't deal.
И до служения другим не доходит.
And we can't serve others.
У нас есть хороший фундамент. Мы даже не боятся строить на нем, все получится.
We have a good foundation and we shouldn't be afraid of building on it.
Если вы верите, что у вас Иисус Христос, вы все можете во Христе, то не оставайтесь на этом фундаменте, начните строить, начните служить Богу, рискните, не бойтесь, Бог будет верен.
If you have such a strong foundation, you can start building on it without fear.
И это трудно объяснить логикой, но духовный человек должен понять, что если мы застряли на азах христианства,
the mature Christian needs to understand that if you're stuck just on the foundation,
есть опасность не только как бы остаться на одном месте, есть опасность вообще скатиться.
There is danger to not just get stuck, but to fall down.
Вот. Но здесь, то есть автор сделал это предостережение, что важно, он сделал просто это важное предостережение.
And the author is making a warning here.
Понимаете, твердая пища, чтобы все-таки напомнить вам, в чем она заключается. Мягкая пища – это то, что Иисус 2000 лет назад умер на кресте, здесь на земле, в Иерусалиме. Это как бы мягкая пища, это легко понять. Это как бы Христос земной, мы это понимаем, да. Но твердая пища для нас, иногда мы это не понимаем. А что значит Христос небесный, то, что Он сейчас поправил руку от Бога? Что это для меня сегодня значит? Значит ли это вообще? И послание евреям как раз она говорит о первосвященнике, об этом небесном Христе, который еврей, и мы можем иногда не понять, что это значит для нас сегодня. Мы не понимаем, ну как так для нас лучше, чтобы Иисус Христос ушел? Мы иногда думаем, ну нет, если бы Иисус был со мной в этой комнате, или я хотя бы встретился с Ним лицом к лицу, разве это не было бы поддержкой? Но Иисус сказал, что для меня лучше пойти на небеса для вас, чем остаться здесь на земле. Начать действовать как пересвященник по чину Мелхиседек, это лучше для нас. Но иногда это трудно для нас, пища, мы не понимаем. И призыв был простой. Давайте напрягу мозги, давайте двинемся вперед. Не будем говорить о основах христианства. Будем говорить о дальнейшем продвижении. И автор отмечает, он говорит, я надеюсь, что вы в лучшем состоянии. Ну, я как бы должен был это сказать, потому что есть проблемы для каждой церкви, для каждого верующего. Также сейчас Бог предупреждает нам, Он также говорит, я знаю, ты многое потрудился для меня, сделал хорошее, это хорошо, это драгоценно для меня, я это не забыл. Я не забыл эти начала, эти были драгоценные начала для меня. Это было здорово, но теперь ты должен продолжать. Нельзя смотреть на все эти старые победы год назад или пять лет назад, которые мы получили. Ты должен продвигаться. Бог поддерживает, но призывает также. Там вот в 10 стихе, в конце 10 он говорит, служа святым. Там такие слова есть. Часть это твердой пищи, чтобы мы начали служить святым и Богу и продолжали в этом служении. Но понять вот эту вещь надо было, то, что испытания, затяжные испытания, они разбивают нашу ревность в служении Богу. Может разбиться. И этот посланник нам, вы служите Богу, это здорово, но будьте осторожны, испытания затяжные, может быть, уже поколебали вашу ревность.
If you're in ministry, if you're already serving, that's great, but be careful because hardships can shake your faith.
Допустим, в Евреях 10 главе, с 32 по 34 стих, там говорится, что израильтяне, евреи, вот эти христиане, они прошли через сильные испытания. Евреям 10 глава.
In Hebrews 10,
с 32 по 34.
32-34, it talks about hardships that
вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорби служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, расхищение, имение ваше приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучше непреходящее. То есть были в жизни ваших испытания, серьезные испытания, и вы выдержали, молодцы.
There were times in your life when you had hardships and you endured and you were victorious.
Но поймите, испытания, они иногда очень долго затягиваются.
But sometimes hardships can go for long.
Испытания для евреев, они не закончены. Когда автор им пишет, они по-прежнему испытывали много трудностей и гонений. Они ожидали, Иисус придет, и вот Иисус не пришел еще. Они ожидают, что все израильтяне в конце концов уверуют. Как же можно не уверовать в такую
весть?
Из-за этих трудностей они могли поколебаться, подумать, может быть, мы сами в чем-то ошибаемся, может быть, наша весть не та весть, которая нужна людям. То есть будьте начеку, чтобы ваша ревность не ослабевала, потому что затяжные испытания могут поколебать ревность в служении Богу. Пример Иова, да? Он молодец, он сказал, Господь дал, Господь забрал, да будет имя Господне благословенно, да? И Бог похвалил его за это. Но мы знаем, его испытания после этого не закончились. И читая книгу Иова, вы видите, как Иов очень-очень близко подходил к границе, где к очень опасной границе, к опасному прорыву, обрыву он подходил.
And reading Job, you can see that many times he was very close to the edge.
Не везде он правильно говорил о Господе.
Not everywhere he was truthful about God.
Не везде проявил доверие.
Not everywhere he was trustful.
Не везде проявил смирение.
Not everywhere, not in all his words he was.
Понимаете, то есть, и поэтому послание евреям и нам. Не терять ревность.
That's why the message to Hebrews and to us is to not lose.
Некоторые из вас думают, нет, я никогда от Иисуса Христа не отрекусь.
And some of us think that we'll never deny Christ.
Но речь идет не о том, что вы потеряете фундамент, а о том, что остановитесь, перестанете из этих трудностей строить дальше. Вот о чем речь идет.
But the danger is not for you to deny him, but to stop building on the foundation.
Почему у некоторых христиан остался фундамент только, образно говоря?
Why do some Christians only have foundation?
Разве они не хотели строить? Разве они начинали строить на этом фундаменте? Конечно, начинали.
Didn't they want to build? Didn't they start to build on this foundation?
Разве они не верили, что они могут горы ворочать? И почему ничего не вышло? Потому что вот эти испытания повлияли на их ревность. Они потеряли ту ревность, это трудолюбие, и остались с фундаментом. И вот в такое состояние приходит и послание Духа Святого. Поспешим к совершенству. Земля обетованная по-прежнему для нас. Каждый, кто будет верить, до конца войдет. До конца, кто будет держать в исповедании, войдет. Видите, здесь такое слово «лень» есть, да? В этом отрывке, в 12 стихе.
In verse 12, there is sluggish, the word.
А что такое лень? Это отчасти лень, это страх перед трудностями. О, это слишком тяжело, о, не знаю, это если получится. О, это не то, что я ожидал. И мы думаем, что мы разумно об этом рассуждаем, но Бог говорит, это лень.
We think that we are logical about it, but God says it's foolishness.
Почему? Потому что дело не в тебе, дело в том, что у тебя такой есть первосвященник, такой великий Бог, такой Спаситель, у тебя все может получиться с ним.
And the it's not about you, it's about your high priest that can do all things.
Понимаете, вот эти испытания, страх перед трудностями, да, мы пытаемся иногда избежать этих трудностей, и мы остаемся одним фундаментом.
We are trying to avoid all the circumstances Вот.
Но Дух Святой призывает нас к зрелости, быть взрослым во Христе, не просто младенцем, да? Уметь пересилить, уметь долготерпеть, чтобы достичь результата. Вот пример, мой сын Макс. И Надя, да? Макс помладше. Допустим, я Максу скажу. Макс, давай сегодня посмотрим вот этот новый фильм. Отлично, папа. Ну, ты должен убрать игрушки с
ракетницы.
И он начинает убирать. И поверьте, 4 года с половиной ребенка, он может убрать свои игрушки, побросать их там в сундук. Я его не заставляю там все по полочкам разложить, просто побросать все в сундук. Он это может сделать.
And believe me, four and a half, the child can pick up his toys and not just put them on the shelves that, beautifully, but at least throw them in the trunk.
И он очень хочет посмотреть кино. Образно говоря, из Гумбина, он очень хочет это обетование, очень хочет.
And he really wants to watch this movie.
Но когда я дойду, потом прихожу, смотрю, он не убирает, он лежит на диване или играет, он отвлекся.
But then I come in and I see that he's playing, or he's laying on the couch and he got distracted.
Проблема в таком возрасте, дети не могут привыкнуть к рутине. Они только хотят делать что-то веселое.
And the problem is that his age, they want to do something fun.
И их нужно приучать, что в жизни есть определенная рутина, которая приносит благословение, когда мы терпим.
And we need to teach them. That there is certain routine that they need to learn to do, and there is going to be a blessing for them.
И из-за того, что Макс, как маленький ребенок, не хочет этой рутины, что получается? Он так игрушки не убрал, и так и не получил обетование, фильм не посмотрел.
And what happened is that Max didn't pick up his toys, and he didn't receive the promise, he didn't watch the movie.
Долготерпение не смог наследовать обетование, образно говоря. Разве обетование не для него было, для него? Разве он и не хотел? Хотел. Но из-за нехватки терпения он его не получил. Это маленький ребенок, да? Надя чуть постарше, она уже немножко научилась терпению, она понимает, скучно убирать игрушки, но зато потом будет награда.
Надя is a little older, she understands that it's boring to pick up toys, but then she's gonna receive the reward.
И Библия говорит, почему мы не достигаем обетования.
And the Bible explains to us why do we not reach.
Мы недолго терпим. Нам в духовных вещах от Бога хочется только веселых вещей, образно говоря. Каким-то образом мы постоянно остались на этом детском уровне. Мы думаем, что христианская жизнь — это такая розовая дорожка, усеянная розами. Это все-таки твердая пища для нас остается. Ну как так в жизни будете иметь скорбь? Да, Иисус сказал. Понимаете, как важно долготерпение. Не просто вера, долготерпение. Просто поверить можно. И вот, сегодня Бог сделал. Если Бог не сделал, настоящая вера, она продолжается.
Faith is important when you know that God is going to do something, you believe. And if God is not going to do something right then, you still continue to believe.
То есть не бойтесь этой рутины духовной.
Don't be afraid of spiritual routine.
Этих испытаний. Мы наследуем обетование, если долготерпим.
We inherit the promises if we are long-suffering.
Макс, он начинает убирать, но потом вроде бы он считает, что он устал. Он отдыхает, уже забывает, отвлекается.
Max, he starts speaking up, but then he thinks he's tired, so he gets distracted and he stops.
Вот эта рутина настолько большая для него, что вот это обетование о фильме, о том, как он хотел фильм, уже становится таким, он забывает про это.
This routine becomes so big for him that he forgets about the fun.
И вот вы начинаете служить Богу ревностно.
And you start serving God.
Потом приходят трудности, вы терпите.
Hardships come and you endure.
Трудности еще приходят.
More hardships.
И вам начинает казаться, это слишком тяжело.
And then you start thinking,
вы хотите отдохнуть, какой-то должен быть комфорт. Ну как же так может быть, долго ли так может быть?
You want to rest and you think, how can it last that long?
И вы ищете отдыха, начинаете отдыхать, образно говоря.
And you're looking for rest and you're starting to rest.
И уже забываете, для чего вы все начали это.
And you forget why you started it all.
И это говорит, о чем говорит? Это говорит о вот этой духовной незрелости.
And it shows your spiritual maturity.
Вот эта духовная зрелость, взрослость, то, что мы терпим до конца, пока мы не получим обетование.
Spiritual maturity is waiting to the end.
Как бы нет смысла затихать, терять ревность, потому что затихая, мы только отдаляем наше обетование от себя.
There is no need to stop because as we stop, we're making the promise further away from us.
Вот. Но говоря о вере и надежде в этих стихах, должен быть какой-то стимул. Я не просто вас призываю, давайте, вы должны. Есть какой-то стимул.
I'm not just telling you, you must, you have to.
Вы должны быть духовно взрослыми во Христе. Есть больше, чем просто призыв.
There is more than just calling.
И как раз в дальнейших стихах с 13 по
20
дается, почему у нас должен быть стимул верить и долготерпеть и трудиться, не лениться.
It tells us why we need to have the motivation and not be sluggish.
Например, 12-14 стих. Бог, давай обетование Аврааму, как не мог никем высшим, клялся самим собой, говоря, истинно благословляю тебя и размножу тебя. Обетование Божие, вот наш стимул. Слово Божие.
The promise of God, God's word is our motivation.
Наша вера, наша способность не лениться, наша способность проявлять ревность, она подписывается Словом Божьим. Что Бог сказал?
Our faith, is said by God's word.
Если Бог сказал, я тебя благословлю, то это дает вдохновение.
If God said, I will bless you, then it gives us inspiration.
Вера всегда от слышания Слова Божьего. Вера крепнет от слышания Слова Божьего.
The faith comes from hearing God's word.
Вы, если ослабли в своей вере, не пытайтесь как-то в себе найти эту силу. Посмотрите, откройте Библию, что Бог говорит. Говорит ли Бог или нет? Если сказал, Бог не может лгать.
Look at yourself if you're weak or strong. If you're weak, look at God's word and believe that God can't lie.
Здесь говоря об обетовании, которое дано Аврааму, это относится к нам, к часовой на Голгофе, 25 года.
This promise is given also to us, not only to Abraham.
А давайте я дальше прочитаю тоже. Ну давайте еще раз все прочитаем, с 13 по 19. Бог давай обетование. Просто послушаем, это интересный, очень важный отрывок. Бог давай обетование Аврааму, как не мог никем выше клялся самим собой, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам благотерпел, получил обещанное, люди клянутся выше, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложной своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейшую за завесу. Да? Это твердая пища, но Бог даст нам понять, о чем здесь речь говорится, какое здесь вдохновение. Я сказал уже, что это обетование относится к нам. 17 стих, там говорится, наследники обетования, это мы. То, что Бог сказал Аврааму, это относится к наследникам, то есть к нам.
In verse 17 it says heirs of promise. It also talks about heirs.
Например, в Бытие 12:3 там говорит, что благословятся в тебе все племена земные. То есть это относится не только для израильтян, для всех верующих это относится к обетованию.
In Genesis 12:3 it says that in you all the tribes, all the nations will be blessed.
Поверь, мы дети Авраама, Библия говорит.
Believe.
И поэтому очень, для нас должно быть очень интересно, а что же Бог обещал Аврааму относительно нас? Бог сказал, что Он благословит и размножит.
God said that he will bless and multiply.
Бог сказал нашей церкви, понимаете, Бог сказал каждой вашей душе, каждой душе, сидящей здесь, я благословлю тебя. Я размножу тебя. Я сделаю тебя плодовитым. Ты сможешь приносить много плода. Вы можете сказать, как Авраам, я вот уже 70 лет пытаюсь, не могу, не может у меня, не могу иметь сына. Да? Вы можете сказать, давно я христианин, не вижу многих плодов. Вы можете так сказать, но Бог говорит, нет, ты смотри мне в глаза и слушай, я благословлю тебя. Ты будешь, ты размножишься.
You may say as Abraham that for 70 years you haven't had any fruit, but God will tell you, look at me, I'm telling you, you will be blessed and you will not.
Обетование нас благословить было давным-давно дано, причем с клятвы. Чуть попозже об этом говорим, поговорим.
The promise was given a long time ago and it was also given with an oath.
Эта церковь уже запрограммирована давным-давно была через обетование Авраама на успех духовный. Есть пророчество, что Бог благословит нашу церковь. Разве это не поддержка? Разве это не поддержка хранить ревность и служить Богу? Конечно, нужно было терпение, которое было Аврааму. И Авраам получил свое обетование, здесь говорится в 15 стихе. Что подразумевается под обетованием? Два типа. Я бы сказал, как бы обетование, которое мы обретаем уже в этой жизни, через общение с Богом, и обетование в будущей жизни. Но это все одно.
One type is only obtained promises for this life, and the other one is promises for the future life, but they're all one.
Если мы верим, только терпим, что то мы будем вознесены со Христом на небеса.
If we believe and we're long suffering, then we will inherit the promise.
Войдем в царство, да?
We'll enter the kingdom of God.
Обетование сбудется.
And the promises will come true.
Но с другой стороны, Иисус обещал царство внутри нас.
But Jesus also promised to give kingdom inside of us.
И мы получим это обетование тоже. Воды реки живой будут течь через нас. Мы будем благословением для других. Потому что Бог обещал, что Он благословит. Отчасти вам не нужно даже, поймите меня правильно, вам не нужно как бы говорить, Бог благослови меня, потому что Бог сказал уже давным-давно, я благословлю тебя. Ну поймите правильно. Есть определенное совершенство. Бог спас нас, дал нам фундамент и хочет, чтобы мы строили на нем, стремились к совершенству. У нас все получится, потому что Бог благословил. То есть, есть определенный такой страх, хорошо, есть определенный ответственность, фундамент я должен строить, но должна быть поддержка, потому что Бог сказал, у тебя получится строить на этом фундаменте, потому что я тебя благословил. И вот теперь вот важно понять в этом отрывке. Бог обещал, так? А Бог раз обещал, Он не будет лгать.
We need to understand that if God promised, He's not going to lie.
Бог сказал, это достаточно, да?
If God said it, it's enough.
В принципе, человек, если сказал, это достаточно должно. Но тем более Бог, раз он сказал, все, это достаточно, не нужно никаких доказательств. Это Бог не лжет.
If God said it, he doesn't need to prove it, because he doesn't lie, he's God.
Будьте осторожны, когда мы читаем иногда обетования, мы всегда думаем, ну, откуда я знаю, что это исполнится в моей жизни? Ну как так? Зачем так говорить? Разве Бог может
солгать?
И все-таки Бог, зная медлительность наших сердец, Он не просто дал обетование, Он дал клятву, что в принципе не нужно было делать.
God, knowing the slowness of our hearts, gave an oath which he didn't have to do.
Бог поклялся каждого из вас благословить и нашу церковь.
God gave an oath to bless every one of you and the church.
Он применил специально клятву.
He used the oath.
Там говорится, что клятва оканчивает всякий спор, да? В 16 стихе.
And in verse 16 it says an oath for confirmation.
Вот. Вот мне, допустим, это понятно. Я помню, в детстве мы там с друзьями о чем-то спорим. И один говорит другому, ну пообещай, что ты это сделаешь. Или что ты правду говоришь. И тот обещает. Но потом тот говорит, поклянись. Я не знаю, чем мы там клялись, поклянись. И мы, уже маленькие дети, мы знали, клясться не надо. Если ты поклянешься и не исполнишь, будет что-то плохое с тобой случиться. Мы это знали. Вот. И когда человек сказал, клянусь, мы как бы успокоились, все. Он обещал, он поклялся, если не сделает, ему хуже будет.
When a person gave an oath and didn't keep it, he's making it worse for himself.
То есть клятва дается в полное удостоверение, чтобы никаких сомнений не было.
It gives for confirmation so that there is no doubt at all.
И Бог хотел показать непреложность, неизменность Его желания благословить нас, поэтому не только обещал, Он поклялся. Все, никаких споров не должно теперь, никаких сомнений.
God didn't want us to forget that, but He promised and then He gave an oath to stop any dispute.
Ну откуда я знаю, Бог меня благословит? Откуда я знаю, что Бог благословит нашу церковь? Откуда мы знаем? Никаких сомнений не должно. Бог поклялся.
How do I know God's going to bless me or our church? There shouldn't be any doubt.
И автор пишет христианам и евреям, это обещание, клятва относится к вам, поэтому вам не нужно унывать, вам не нужно лениться. Бог вас благословит, все получится.
The author is saying this to Hebrews. He's saying God gave an oath. It's for you. The promise is for you. You don't need to be sluggish.
Все, никаких споров. Бог поклялся благословить меня и вас.
No more disputes. God promised to bless you and me.
Вы должны это знать, что Бог поклялся, потому что это принесет вам мир и уверенность.
You need to know that God gave an oath because it will bring peace to you.
Бог не изменится в своей воле, в своем желании благословлять меня.
God is not going to change his desire.
Он не может, он поклялся.
He can't. He gave an oath.
Все, Бог себя ограничил, когда он дал обетование, тем более, когда он поклялся. Он не должен был это делать, но он ограничился, все, он должен нас благословлять, понимаете? Поймите меня правильно. Все, никаких сомнений. В споре с дьяволом никаких сомнений с вашей стороны не должно быть. Что она хочет обличать и говорить, ну ты кто такой, ну что, как ты думаешь, что Бог тебя благословит, и так далее, и так далее. Напомните себе, своей неуверенной совести, дьявол, Бог поклялся, и это искушение уйдет. Маленькие дети знают, и сатана тоже знает, что клятва, что значит клятва. Бог поклялся меня благословить и вас тоже, понимаете? Живите этой радостью. Разве это не поддержка? Разве кто-то может сказать, ну я не знаю, у меня получится? Разве должно быть хоть какое-то сомнение, хоть какой-то страх быть в нашей душе? Не должно быть вообще.
How can we have any fear? We shouldn't have anything at all.
Здесь там в 18 все говорится не одна, а две вещи. Две вещи. Обетование плюс клятва. Пусть Дух Святой поможет нам, потому что отчасти это действительно твердая пища. Пусть просто наша душа схватится за эти истины. И опять мы начнем летать в радости, в уверенности и в силе Божией. Чтобы крылья выросли. Бог не солжет. Если мы будем верить, долго терпеть, мы увидим эти истины. Здесь говорится в 18 стихе. Для чего это было? Для того, чтобы мы имели твердое утешение. 18 стих. Твердое утешение.
In verse 18 it says why we need to have strong consolation.
Бог не хочет, чтобы вы мучились в сомнениях, чтобы вы неуверенно делали эти шаги во Христе. Бог этого не хочет.
God doesn't want you to be tortured to make shaking steps in your faith.
Что мы можем, как мы можем сказать, как мы можем оправдать нашу боязливость, нашу неуверенность? Как?
How can we explain our own fear?
Если бы мы были грешны, тогда бы мы могли сказать, я такой грешный, ну как Бог такой может использовать? Но Бог сказал же, это не проблема, я очистил, омыл тебя. Какой грех? Какой грех? О чем ты говоришь? Я ничего не помню. Испытания затяжные, они как бы приносят эту память, и мы начинаем думать, может быть, мы не святые и непорочные и перед Богом, поэтому Бог, поэтому у меня не получается. Истина не изменилась. Мертвы для греха, живы для Бога. Это не изменилось. Нужно иметь твердое утешение. Не какое-то утешение. Вот сегодня я послушал на проповедь, в принципе, немножко вроде бы Бог поддерживает. Это не об этом речь идет. Говорит, твердое утешение Бог нам дает. Вот смотрите, проблема некоторых молитв. Вот могу даже сказать, может быть, даже как откровение Бог мне дал. Хотя в этом ничего особенного нету. Вы, наверное, слышали, почему Бог не отвечает на молитву, и вам давали два пункта. Вот я очень много слышал, и это истина. И даются два таких истинных хороших объяснения. Первое, не Божья воля. Второе, подожди. Не Божья воля, подожди. И это истина. Почему Бог не отвечает на молитву? Это истина. Это хорошее, если вы будете знать эти истины. Ну вот, но по благодати Божьей я добавлю третий пункт. Третий пункт, почему Бог не отвечает? Потому что у тебя это уже есть. Я раньше этого не понял. У тебя это уже есть. Зачем ты об этом просишь? Просишь меня об утешении. Я дал тебе это утешение. У тебя есть это утешение. Я обещал и поклялся. Посмотри.
I gave an oath.
Разве это не утешение, что Бог сказал, что Он благословит меня, что Он поклялся, что Он благословит меня, что я знаю исход моего труда для Господа, будет победа. Разве это не утешение? Когда вы трудитесь для Господа, вам нужно утешение, да?
When you're working for God, you need comfort.
Легко унывать.
It's easy to lose heart.
И вы иногда недели проводите и удивляетесь, почему Бог не поддерживает, почему я такой несчастный, хотя делаю волю, Божью волю.
And weeks and months go by and you think, why am I so poor and God doesn't give me comfort.
Я так искренне со слезами взываю, Господь, поддержи.
I'm so sincerely crying out to God and asking Him to help.
Бог уже ответил на это.
God already promised.
Бог сказал, то, что ты начал, будет хороший успех. Я благословлю. Будет победа. Всякое место, на которое ступит твоя нога, во славу мою, я дам тебе. Когда мы начали делать волю Божию, служить Богу,
when we started doing God's work and started serving Him.
Вы знаете результат. Вы знаете результат. Бог благословит.
You know the result that God will bless
you. Конец будет благословенный.
The end will be blessed.
Вам не нужно иметь какую-то неуверенность. Вы должны быть твердое утешение иметь. Не лениться, не терять ревность и двигаться вперед, несмотря на какие трудности.
You don't need to look at any hardships. You need to move forward. Not to lose faith and hope.
Вы понимаете, вот это истина. Бог утешил нас уже, дал твердое утешение.
God gave us strong consolation.
Вот, допустим, я как пастор могу переживать за многие вещи. Иногда я могу чувствовать себя самым несчастным человеком во всем собрании, в воскресенье, например. Но Бог говорит, зачем? Я дал тебе твердое утешение, я благословлю, я поклялся. Разве это не поддержка? Вы понимаете, есть вещи, которые у нас уже есть, но об этом надо знать. Надо знать, кто мы есть во Христе. Обетование Божие надо знать.
God already gave us a lot of things that we need to know about them.
Согласитесь, если бы вы знали результат, то вы бы начинали это дело, не сомневаясь. И если трудности придут, вы все равно продолжали. Если бы знали результат, да? Какая бы была поддержка защитникам, допустим, Сталинградской битвы, им сказать, вы победите? Сталинград. Ситуация была вообще безнадежна. 10% осталось только за советскими войсками города. В некоторых моментах переправа уже обстреливалась пулеметами даже. Немецкими. Когда читаешь книгу, такое чувство безнадежности вообще. Хотя знаешь, что мы-то победили.
When you're reading the book, you're just feeling so hopeless, and even though you know that in the future they will win anyway.
Таких ситуаций мы можем духовно выводить. Так по чувствам все безнадежно, все темно. Это чувство. О, Господь, ну что ж такое, мы приходим, жалуемся.
We come to God and we complain. Oh Lord, what's happening?
Что-то не так с тобой, Господь. Почему я в такой ситуации?
Something is wrong with you, God. How can I be in this situation?
Иисус говорит, нет, со мной все в порядке, где твоя вера? Где твоя вера? Разве мы не научимся взлетать выше наших обстоятельств и верить все-таки обетованию Божьему?
everything's okay with me, where is your faith? Why can't we learn to go higher than our
вот это тоже твердая пища. Мы верим, да, Бог всемогущ, когда все хорошо. Но как только на нас что-то нажимает, мы теряем эту его первую веру.
We believe, but as soon as something starts pressing on us, we lose it.
И вот в это предостережение нет. Если ты так будешь всю жизнь, ты так никуда и не войдешь.
And it's a warning to us to not be like that, because if we will be, we'll never enter.
Но я поклялся. Я обещал тебе благословить, и это должно быть источником бесконечной поддержки.
I gave an oath to bless you, I promise, and it needs to be a never-ending source of encouragement for you.
То есть иногда, когда Бог не отвечает, почитайте Библию, побольше почитайте, посмотрите, может Бог уже ответил.
If God doesn't answer you, read the Bible more, maybe God already gave it to you.
Такой клятвой, что Бог благословит наш труд для Него. Никто не должен терять ревность.
No one should lose the passion knowing that God will bless the work of our hands.
Не сдаваться. До конца. Долго терпеть.
We should be long-suffering to the end.
И знаете, там вот я читаю о Сталинградской битве, читал, и там такая парадоксальная ситуация произошла.
I was reading about this battle in Stalingrad, and there was this interesting.
Так как Жуков втайне организовывал это окружение Сталинграда, никто не знал. Сталинград, защитники Сталинграда, они не знали, как бы о большой картине, они это не знали.
Soldiers of Stalingrad didn't see the whole picture.
Окружить Сталинград уже планируют с середины сентября.
In the middle of December, the enemies are planning to surround Stalingrad.
То есть это планировалось конкретно, хорошо, ставка планировалась. Но простые защитники, даже офицеры, высшие слои, они не знали об этом.
It was planning, there was a very good solid plan, but none of the generals or anyone else knew about it.
Они не знали, какой смысл держать вот эти 10% города.
They didn't know what was
10% территории.
They didn't know what the purpose was to hold back 10% of the city.
То есть этот план был очень успешно сохранен в тайне.
This plan was in secret.
Даже когда окружение началось и завершено, все равно не все защитники Сталинграда не все знали, что произошло, что армия Пауса окружена.
And when General Zhukov came and surrounded, even soldiers within the city didn't know that the army of their enemies was surrounded.
И некоторые советские солдаты, они сдались в этот момент.
And at that point, some of the Russian soldiers gave up.
И немцы говорят, зачем вы сдались? Мы окружены. Чего вы сдаетесь?
Some of the German soldiers said, why are you giving up? We're surrounded.
И эти советские солдаты, они не верили, что значит окружены. Мы в такой ситуации, как это вы окружены?
Russian soldiers didn't believe when they're in such difficult position, and they didn't believe that the enemy's army was surrounded.
Ну не только советские солдаты сдавались, немцы тоже к нам бежали. Но смысл в том, что немцы были окружены, они проиграли эту битву, а люди сдались. Не дождавшись, не проявив терпения.
The enemy lost the battle, but people gave up without waiting victory to the end.
Понимаете, в духовных наших служениях, в духовной войне мы победили. Враг окружен, сатана повержен.
In spiritual battle, the enemy is defeated. We're victorious.
И это будет странно сдаваться сейчас, странно не долготерпеть.
It will be very strange to give up now, to not long suffer.
Мы знаем конец. Бог обещал благословить, Бог поклялся благословить.
We know the end. God promised to bless us.
Мы должны, вот здесь сказано в 18-м, прибегшие взяться за принадлежащую надежду.
In verse 18 it says, who have fled for refuge to lay hold of the hope.
прибегшим. То есть мы отчаянно нуждаемся в этом утешении. Бог дал нам это утешение, Он знал наше положение.
We need this consolation of hope. He, God knew our position.
Это представляете, вот человек тонет, но вот ему бросили спасательный круг, и он держит за него. Его моральное состояние изменилось. Он знает, теперь я буду спасен.
The person is thinking, and someone is throwing him a rope to take him out, and he's holding on to it, and he knows that he's going to be safe.
Все, теперь он не барахтается в панике, он спокойно держится за круг.
His situation changed. He's not trying desperately to swim and to do something. He's just simply and quietly holding on.
Или моряки долго плавали, может, заблудились, вот они нашли землю, они встали в гавани, они отдыхают.
Or salesmen, they were on the boat for a long time. They came to the bay and they stopped to rest.
Итак, вот эта картина такая же. Возьмите за это утешение. А за что? За то, что Бог обещал и поклялся нас будет стоять. Возьмите за это и имейте твердое утешение.
So hold fast to this hope.
Это будет такая надежда на наше спасение, на полноту во Христе, на успех служения.
There will be hope for blessing and success.
Все будет хорошо, Бог каждому из нас говорит. Но вы должны поверить этому, что все будет хорошо, и держаться этого до конца, не оставлять свое исповедание. В 19 стихе там говорится, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, да? Иллюстрация такая, что вот эта вот надежда, которая рождается от клятвы и обещаний, которые Бог дал.
In verse 19 it says that it's like an anchor, the hope is like an anchor to the soul.
Она нам дает такую стабильность.
The promise that God gave gives us stability.
Эта надежда дает нам продолжать трудиться в ревности.
This hope gives us encouragement to continue.
Все получится.
Everything will work out.
Нас не отнесет от Бога, от Божьего плана, от Божьей воли.
We will not be taken away from God's will and from God's.
Как бы волны нас не бросали.
It doesn't matter how the waves are crashing.
И вот картина такая. Одно дело корабль в море, где шторм его бросает. У нее нет опоры. Ну, представляете, это бедствие.
If the boat is in a thunderstorm and it has no anchor, it's thrown back and forth, it has no hope.
Да, может бросить на рифы, разбиться корабль может.
It can be thrown on the rock.
Вот, ну, особенно в те времена, да. Но здесь такая картина, якорь, да, вот якорь безопасный, крепкий. Все, когда моряки вошли в бухту, бросили якорь, этот якорь зарылся там в грунт, и он держит. Как бы там ни дуло, ни мотало, корабль останется в бухте, в безопасности.
Sailors. Came into the bay and they put the anchor down and it's in the sand and it's immovable.
То есть представляете уверенность моряков, когда они там, все, якорь заброшен, все нормально.
They're sure that as long as the anchor is down, everything is okay.
И вот нас мы должны иметь такую надежду, помнить, что у нас есть такая надежда. Это как якорь. Все. Наш корабль не отнесет от этой бухты, а точнее от присутствия Бога, от Его воли, от Его любви, от Его силы. Не отнесет. Не отнесет. У нас надежный якорь.
We need to remember that we have such an anchor and our boat will not be taken by the wind from God's presence.
Мы иногда думаем, мы боимся иногда, что вдруг у меня не получится, вдруг я потеряюсь и что-то. Не бойтесь, у нас есть во Христе через обетование клятву Божию надежный якорь.
And sometimes we think maybe I won't be able to do it, but don't be afraid because in God we have a strong anchor.
Не отнесет, просто верьте, не отнесет вас.
Won't be blown away, just believe it.
Это хороший якорь.
It's a good.
Он не порвется, хороший надежный якорь.
It won't tear. It's a very good.
Входит во внутреннюю завесу, другими словами, входит в святое святых. Мы входим.
We enter, behind the veil.
То есть, образно говоря, у нас якорь заброшен в святое святых.
In other words, we have anchor in the holy of holies.
У нас якорь заброшен в полноту, в благословение, в успех. Нас не отнесет от этого.
Our anchor is in fullness, in blessings, and will not.
Вот разница Ветхого и Нового Завета. Какая? В Ветхом Завете они приходили к жертвенникам, но дальше святой святых не шли. В Новом Завете мы идем в святой святых. Это лучший завет. Но опасность даже в Новом Завете, по-прежнему жить как в Новом, как в Старом Завете.
But the danger in New Testament is to live by the Old Testament.
Все, что мы иногда понимаем, вот эта мягкая пища, то, что Иисус для того, чтобы прощать грех. Я согрешу, Он простит, я уйду. Если я согрешу, я опять приду к жертвеннику, Он простит. И вот мы ходим, выходим, ходим, выходим, но в святое святых не идем.
Soft food is for us to know that God forgave our sins and we sin, we come to the altar, we are forgiven, we go away, we come, we're forgiven, we go away, but we don't enter the Holy of Holies.
Мы не понимаем, что крови Христа достаточно, чтобы ввести нас в такую полноту, в теснейшее общение с Богом.
We don't understand that the blood of Christ is enough to bring us into God's presence and for us to stay there.
Вот у меня знакомый есть, он иногда пишет в администрации президента о помощи какой-то.
I have a friend who sometimes writes into president's administration for help.
Вот. И он пишет или звонит, ну и разговаривает с какими-то секретарями там.
And he calls and writes and he talks to secretary.
И секретарь может сказать, мы разбираем это дело, стараемся помочь.
And secretary may say, we're looking in this matter and we'll try to help.
В принципе, я никогда не писал в администрацию президента, и я думаю, я так думал, что у них там столько забот, как они тут обо мне, о моих проблемах будут. Но я удивляюсь, что ему говорят, ему действительно помогают, и ну, интересно. У него действительно вера есть такая.
President's administration because I think they have so much to do there, they have so many different requests, but my friend, he's bold, he has such faith, and he gets help from them.
Я просто представил, Дина, было бы потрясающе, если бы ему позвонил и сказал, секретарь, президент хочет лично провести вас с вами вечер.
Can you imagine that one secretary would call and say, President wants to spend evening with you personally?
Завтра в 5 часов приезжайте в Кремль.
Tomorrow at 5 o'clock, come to Kremlin.
Мечтаю, да, как же.
Yeah, you can dream about it.
Но в духовном смысле мечты сбываются. Вот именно что Бог сделал.
Well, on a spiritual level, dreams come true.
Бог не хочет, чтобы мы ограничились какими-то посредниками, какими-то секретарями. Он сам говорит, приходи, святой святых, кровь Христа. Мой сын, как пересвященник, он это обеспечил. Приходи. Причем у нас есть якорь. То есть не только один раз нас Бог пригласил, святой святых, постоянно, каждый день, представляете? И вот это настолько потрясающе, такая высокая мысль, что мы, наверное, думаем, что это слишком высоко, что это нереально, но это реальность. для христиан, евреев, все равно им было трудно понять, неужели Бог приглашает святой святых.
And for Christians and for Hebrews, it was hard to think that God is truly inviting them.
И мы иногда думаем, да, Бог любит меня, да, Бог прощает мне грехи, но неужели Он полностью так приглашает меня в полную близость с Ним? Неужели? Именно так.
Yes,
именно так. Каждого из нас. Разве это не поддержка? Разве это не поддержка не лениться? Разве это поддержка сохранять ревность? Конечно, поддержка.
Encouraging to us to know that we're invited not to be sluggish.
Я от всего сердца верю, что мы, как христиане, можем быть на разных, на таких двух уровнях. Один уровень христианина, он дальше внешнего двора не идет. Вот христианин внешнего двора, образно говоря.
I think that there is Christians of the outer court. They don't go any past the outer court.
Другой уровень, мы, христиане, святого святых.
And the other level is the Christians of the Holy of Holies.
И когда я понял вот эту идею двора, идею святого святых, и как Бог любит меня, как Он хочет благословить, как Он приглашает меня в свою близость, это так изменило мою молитвенную жизнь, вообще меня.
When I understood that God wants me to come into His presence, it changed my life.
Это 3 года назад произошло. Это такая поддержка для меня до сих пор, понимать.
3 years ago it happened, and still until now it's such an encouragement to me.
Ничто не отнесет меня от святого святых. У меня якорь заброшен там.
Nothing will make me drift away from it. I have my anchor set on it.
Ни испытание, ни мой грех, ни мои слабости, ничто.
Not my sin or hardship, nothing.
И Бог нам говорит, пойми это.
God says,
это твердая пища. Но поняв ее, принимая ее, питаясь, это будет такая поддержка для тебя трудиться и строить на фундаменте. Это действительно твердое утешение. Знаешь, что у меня есть доступ святой святых у всех нас. И твердая пища, почему? Потому что мы иногда начинаем по плоски размышлять. Ну как так? Я-то здесь, на земле. Используйте иногда свое воображение.
Use your
imagination. Когда это истина особенно.
Especially when it's truth.
Забудьте вы на несколько секунд, что вы здесь на земле. Бог приглашает вас туда. Перенеситесь сюда. Благодарите Бога там. Займите эту вашу позицию. Ну я здесь на земле, ну как так? Начните ходить по духу. Начните ходить по вере. Почитайте себя мертвым для греха, живыми для Бога. Почитайте себя, что вы по правую руку на небесах. Почитайте себя, что ваше место, куда вы приходите, это само Святое Святых. Почитайте себя таким. Вот она реальность.
Consider yourself dead to kingdom life for God. Consider yourself in heaven by God's right hand.
Для каждого из вас, для каждого из вас, пусть эта мысль дойдет, Бог приглашает сегодня, каждую секунду будет вас приглашать, не оставайся во дворе, иди сюда, завеса разорвана, входи. Мы будем вечерять с тобой. Понимаете, это очень важно. Для чего? Для того, чтобы продолжать трудиться для Господа, такая поддержка. Это твердая пища, но осознав, веру сохранив это в своих сердцах, это будет такой поддержкой для нас. Там в Святом Святых нет никакого дьявола, там нету греха. Там нет никакого осуждения. Там нет никакой печали. Там нет никаких сомнений. Неужели есть такое место на земле? Есть. если вы будете верить и знать, что кто вы есть во Христе.
Is there such a place on earth? Yes, if you will believe and if you will know who you are.
Это так обновит вашу молитвенную жизнь.
It will renew your prayer life.
Вы не будете стоять в этом на внешнем дворе, как бедный родственник, умолять Бога, чтобы Он вас услышал.
You won't be standing in the outer court, pleading with God to hear you. You will be with Him.
Бог обещал, Бог поклялся нам это место.
God promised to us to give us this.
20 стих. Куда притечи за нас вошел Иисус, сделавший пресвященником навек по чину Мелхиседека? Вот здесь такое слово притеча, да? Как там, фурана?
Mm-hmm.
Притеча, да? Вы смотрите, Иоанн Креститель был притечей, да, Христа? Если Иоанн Креститель появился на земле, он притеча, что это значит? Значит, Христос идет. Если притеча начал проповедовать, что это значит, Христос уже среди нас, да?
The forerunner started preaching, then it means that Messiah is among us.
Вот что значит притеча значит.
This is what forerunner means.
Иоанна 1:26.
John 1:26.
Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Уже стоит среди вас, но вы его не знаете.
He is already among you, but you don't know him.
Теперь нам говорят, что Иисус притеча чего? Святого святых. Он туда вошел.
And now,
для нас.
God's word says that Jesus is the forerunner for us. He went into the Holy of Holies.
Что это значит? Иисус вошел в святых, святой святых. Что это значит? Это значит, костью вошел. Вот что значит притеча.
If Jesus entered Holy of Holies, means Costa entered.
Поймите, Иисус по правую руку на небесах, что это значит? Это значит открыть доступ Святой Святых для вас. Доступ к престолу благодати, чтобы получить помощь и все, что нам нужно.
If Jesus is in heaven, it means that you have all the access to come to God's throne and ask for anything you need.
Иисус первосвященник. Вот в этом-то и лучшее состояние для нас, что Иисус не здесь на земле, а там.
Jesus is our high priest, and this is why it's better that he's there in heaven, not with us.
Потому что для нас лучше быть со Христом в Святом Святых, чем здесь со Христом на земле, понимаете? Это лучше быть в Святом Святых. Это высшее состояние, и это у нас есть.
Because it's much greater to be in the Holy of Holies without Christ. Than with Christ here on earth.
И это твердая пища, в том плане мы начинаем думать, ну Иисус там, ему хорошо, а я-то здесь со своими проблемами.
The highest thought because we start thinking, well, Jesus is in heaven, but I'm still on earth with all my problems.
Вот если бы он сюда сошел.
If he would be here.
А вот если бы ты туда пошел, разве это не лучше?
Well, maybe it's better for you to go up there.
И мы иногда становимся неспособны слышать, неспособны понимать, что значит Иисус пересвящение для нас, что значит этот открытый доступ для нас. Мы как будто не знаем, что с этим делать. Такое благословение, мы ничего не делаем с этим.
We don't do anything with this great blessing that we have. Like we don't understand.
Если мы остановились строить, не строим на фундаменте, потому что мы забыли, кто мы есть во Христе.
If we're not building on our foundation, it's because we forgot who we are in Christ.
Потому что если мы помним, как можно лениться, как можно терять ревность, это источник вечного утешения.
Because if we understand that how can we be sluggish, how can we lose our hope?
И в заключение. Помните, в этом завете священник не мог вести святого святых человека, и сам только раз в год ходил.
И
сейчас иногда христиане тоже думают, вот такое особое переживание с Богом, оно редко бывает, это вот опыт святого святых, это редко бывает. Никакое это не редко бывает. Одно дело, если вы о чувствах говорите, но истина в том, что это для нас каждый день. Вот этот
опыт.
Твердое утешение. Это не просто Бог хочет вот такую близость с нами в какие-то моменты, особенно когда мы много молимся, много постимся, ничего подобного. Это поверить не дается. Это уже для нас, каждое мгновение, каждый день Святой Святых от нас, для нас открыто.
God doesn't only want to be with us when we pray a lot and fast a lot, but He wants to be with us constantly.
В Ветхом Завете священники не могли, но в Новом Завете пересвященник по чину Мелхиседека, он силен нас вести в это Святое Святых. То есть просто в заключение, когда мы думаем о наших испытаниях, о наших слабостях, вот просто что у вас, вспомните сейчас? Что вас беспокоит? Где как бы внутренне вы вздыхаете? Где вам нужно утешение, да? Я не знаю, но вы знаете, да? И Бог говорит прямо в сердцевину. Обетование, второе, клятва, третье, пересвященник. Разве это не твердое утешение? Поэтому это, когда мы это принимаем, действительно, это дает нам силу трудиться, не
уставать.
Бог говорит, не бойся, все получится. У каждого все получится. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, Павел сказал. Всегда. Бог дает нам торжествовать во Христе. Всегда.
Paul said, blessed is God that helps us to triumph always.
Всегда. А потом в Иоанна, там говорится, в первом Иоанна, всякий рожден от Бога побеждает мир. Всякий. Всегда и всякий. Всегда и всякий.
And then in John, 1 John, it says that everyone of God overcomes the world.
Она говорит, не всегда, не всякий. А вы скажите, всегда и всякий. Слово Божие говорит. Бог обещал, Бог поклялся.
Satan says, not always, not everyone. You say, no, God gave no, everyone.
Побеждает мир. Сия есть победа, победивший мир, что? Вера наша. Аминь. Вера наша, да. Видишь, просто верит.
This is the power that overcomes the world is our faith.
У меня это большая поддержка. Вот эти вот, это немножко трудно. Иногда хочется какие-то здесь дебри, хочется что-то отложить в последнее время, почитать что-то более легкое. Но это в этих словах, в этом послании огромная поддержка для нас.